Екатерина Шульман. «Статус».
Здравствуйте. Программа «Статус» действительно в эфире. И в эфире она на трех каналах. На канале «Бильд» на русском, на канале «Живой гвоздь» и на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Мы сегодня в одной студии, не часто такое бывает в последнее время.
Да, что-то нас носит по белу светушку.
Да, кстати говоря, завтра мы отправляемся в Норвегию. Буквально из этой студии мы направляемся в Норвегию.
Вертолет скоро спустится и отнесет нас непосредственно в Осло.
В Осло. Поэтому те, кто живут в Осло, те, кто живут рядом, Копенгаген, отдельно обращаюсь к вам, потому что вряд ли мы к вам заглянем, прямо скажем, а там сравнительно недалеко. В общем, есть возможность у нас с вами встретиться, что прекрасно. Но и вообще ссылка в описании обязательно будет со всеми нашими следующими встречами. Ну а теперь к первой рубрике.
Не новости, но события.
Какие события?
Рубрика наша первая сегодня одна из двух всего лишь, потому что предвыборная неделя как-то нам не оставляет места для таких более, я бы сказала, философских, отвлеченных и теоретических наших рубрик. Мы осуждаем такое нарушение рубрикации, стараемся его избегать, но иногда жизнь вносит коррективы в наши планы. Итак, о чем нам сегодня надо будет с вами поговорить? Нам надо довольно большое количество достаточно разноречивой информации попытаться в какую-то цельную картину выстроить. Значит, наступила неделя, последняя перед завершением нашего электорального мероприятия в Российской Федерации, которое будет проходить в течение 3 дней, напомню, с 15 по 17 марта включительно. Что новенького в методах электорального принуждения мы видели в течение прошедшей недели? Потому что мы с вами, как помнят наши внимательные слушатели, отслеживаем то, как работников бюджетных организаций, небюджетных, косвенно связанных с государством, студентов, вузов, пытались и, собственно говоря, пытаются принуждать к разным вещам в связи с этими самыми электоральными мероприятиями. Вплоть до самого последнего времени основное принуждение было направлено на регистрацию в системе электронного голосования в тех регионах России, в которых это электронное голосование на президентских выборах будет применяться. Но приблизительно дней 12 назад вдруг концепция изменилась. Значит, поступили новые вводные. Новые вводные состояли вот в чем. Не надо больше регистрироваться ни на каком ДЭГе, а нужно, подав заявление через госуслуги, открепиться от своего участка, которому вы приписаны по месту регистрации, и прикрепиться к тому участку, который вам укажут на работе. И на этот самый участок прийти непременно в первый день голосования, соответственно, 15 марта, лучше в первой половине дня. Что за этим может стоять? В чем тут, так сказать, замысел? Зачем сотрудников, ну, скажем, одного предприятия сгонять всех на один участок? Значит, ну, во-первых, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, в официальной среде теперь прослышали, что очереди – это главная мода сезона. Что вот когда люди чем-то интересуются, то они непременно выстраиваются в очередь. Поэтому я подозреваю, что на этих избранных участках будет создаваться очередь, толкучка, давка – с человеческими жертвами, надеюсь, без, которая должна продемонстрировать, как вот в это самое время, когда действительно наиболее лояльный электорат любит прийти проголосовать, сколько там народу пришло отдать свои голоса за основного кандидата. А вообще вот начиная с, как нам хорошо известно, со второй половины 30-х годов заложилась традиция советских выборов, когда чем ты лояльнее, тем раньше ты приходишь. Ну, в сталинские времена, как нам известно, вообще надо было там типа 4 утра очередь занимать, и в ней что там, петь и плясать?
Петь и плясать, а так как участок открывался в 6 утра.
Да, соответственно, надо было прийти заранее. Нравы с тех пор смягчились, в 4 утра уже никто никого не гоняет, но традиция, что называется, осталась. Поэтому я думаю, что в ответ на предполагаемую или там ту, которую опасаются, очередь в 12 в воскресенье, которую вот Алексей Навальный призывал организовать, и последователи его тоже поддерживают, а будет сделана очередь, наоборот, там до 12 15 числа. Значит, далее продолжается, ну, в общем, завершается ведь уже кампания, и удивительно она, конечно, тем, что в агитации за основного кандидата минимально или совсем нисколько не использовалось его изображение. Обратили на это внимание? Как-то вот никто не обратил. Билборды без портрета кандидата, листовки без портрета кандидата. Там изображен какой-нибудь Кремль и надписи типа там «Россия, Путин, 2024». Что Путин, что Россия, чего 2024? Не уточняется. В агитации за походы на избирательный участок в регионах не только нет никакого кандидата, что в общем и хорошо, потому что это бы нарушало избирательное законодательство, но вообще очень умалчивается о том, что какие-то выборы. Многие из вас, в том числе и я не знаю, получили ли вы, но я получила смс-очку о том, что вот, дорогой, значит, житель, вы участвуете в розыгрыше призов. И это там какие-то, значит, автомобили, поездки, экскурсии, в общем, что-то такое чрезвычайно культурное и симпатичное. Ну, например, в Свердловской области обещают мотоцикл, да.
Урал.
Да, знаменитый легендарный уральский мотоцикл, совершенно верно, как вы догадались. Значит, далее, например, в Саратовской области поездки в Москву, экскурсии в Москву и экскурсии по Саратовской области тоже, если, например, вы ее не видели, еще живет там.
А вот зато в Оренбургской области, хоть и обещают какой-то абстрактный миллион призов, но все-таки оренбургский пуховый платок, по краю плаката проходит орнамент.
Как это мило и трогательно. В общем, каждый регион тут креативит в силу своих творческих способностей. Отметим также использование мотива масленицы. Масленицу тоже, кстати, рекомендуется очень праздновать, вот в особенности в первый день. Более того, на участках тоже обещают организовать раздачу блинов. Да, это такие совершенно подлинные агитационные материалы нам доступны.
А сжигание чучела?
Вот, понимаете, в чем дело? А масленица заканчивается, действительно уж, если мы про традиционные ценности решили вспоминать, то масленица заканчивается традиционным сожжением чучела, что символизирует расставание с зимой, со старым сезоном и начало вот этого самого нового года, вот победу солнца над морозом. Поэтому, конечно, предвыборный лозунг «У вашу традицию сожги чучело» напрашивается, но почему-то его не используют. Значит, в качестве исключения из вот этого вот стремления загнать теперь, наоборот, граждан очно на участки, мы можем привести, правда, особый регион, город Севастополь, где рассылают, в частности, в вузах призывы голосовать электронно, сопровождаемые предупреждением, что попросили предупредить, кто просил. Вот эти безличные формулировки везде. Вот все, что присылают, оно все выражено вот в этом вот. Нам поставлена задача, обращается особое внимание. Вот этот вот бюрократический страдательный залог, он повсеместен. Так вот, вас попросили предупредить, что могут быть провокации и все такое, так что лучше подумайте над дистанционным голосованием. Живенький стиль типа «все такое» обращен к студентам. Значит, на участке ходить, видите, небезопасно. Там возможны провокации. Сидите лучше дома и голосуйте из дома. Значит, это вот, что мы, собственно говоря, наблюдаем.
А давайте мы здесь как раз прервемся надолго.
Да?
И после рекламы вернемся.
Я надеялась, что благодаря новому закону, принятому Государственной Думой, это уже закончилось все. Но почему-то нет. Ну хорошо, ладно.
В 20 веке люди оценили эффективность рекламы и маркетинга. Появилась красочная полиграфия, что добавило новых возможностей. Креативное мышление стало востребовано для продвижения разных брендов. Поэтому один хорошо известный нам испанец получил дополнительные варианты применения своих талантов. Речь про Сальвадора Дали, который поучаствовал во многих проектах как дизайнер. Он помог Чупа-Чупсу выйти на международный рынок. Для этого поменял логотип, придумал вписывать название в желтый цветок и расположить логотип в верхней части упаковки, а не сбоку, как было раньше. А еще Дали разрабатывал дизайн этикеток для вин и музыкального конкурса «Евровидение». Направлений в дизайне много, поэтому важно найти подходящее именно вам. Для этого образовательная платформа «Нитология» разработала бесплатный курс «Как стать дизайнером. Выбор профессии». Вы пройдете комплексную профориентацию в дизайне, попробуете себя в 5 направлениях дизайна: графический дизайн, веб и UX/UI дизайн, 3D, иллюстрация и дизайн интерьеров. Будет много практики. Вы сразу погрузитесь в профессию, примерите на себя роль специалиста и потренируетесь выполнять конкретные задачи. А еще, что очень важно, разработаете пошаговый план для старта карьеры в сфере дизайна. Создадите карту ваших компетенций и поймете, как начать в новой сфере. Спрос на дизайнеров растет. Появляется все больше заказов как для фрилансеров, так и для специалистов внутри компаний. «Нитология» уже 12 лет обучает онлайн. Здесь проверенные методики и поддержка на всех этапах, чтобы вы смогли достичь своих целей и применить знания. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. Регистрируйтесь на бесплатный курс «Нитологии. Как стать дизайнером. Выбор профессии». А по промокоду «Статус» у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы в «Нитологии». Дорога к мечте начинается с первого шага. Сделайте его с «Нитологией».
А вы знаете, Екатерина Михайловна, я думаю, что среди депутатов Государственной Думы есть зрители нашей программы.
У меня тоже есть такие подозрения, даже среди сенаторов.
Они, вы знаете, видимо, и как раз хотели попробовать посмотреть программу без рекламы, и поэтому и этот закон, соответственно, протолкнули. Но не тут-то
пока,
было.
Пока нет, пока нет.
Нет, смотрите, на трех каналах, на канале Екатерины Шульман, на канале «Бильд на русском», на канале «Живой гвоздь», ставьте 3 лайка. Кстати, не забывайте еще и о трансляции в приложении «Эхо» и на наших спутниковых каналах, и на сайте «Эхо», читайте расшифровку. Ну, а мы продолжаем.
Мы продолжаем. А говоря о предстоящих выборах, давайте вспомним о том сюжете, за которым мы тоже с вами следили, который не российский, но, так сказать, родственный. А вспомним, что там у Айатолл. Как дела? В Росатомном Иране, братском, я бы сказала, Иране, прошли такие парламентские выборы. Значит, смотрите, мы с вами помним, что иранская оппозиция как раз делает упор на снижение явки. Это их такая политика. Значит, они, что у нас...
Многолетняя.
Да, значит, они говорят, что они вот типа 16 лет этим занимаются, явку снижают, борются с реформаторами, которые хотят куда-то избираться, желая тем самым подорвать легитимность своего режима. Значит, выборы парламентские, напомню, не президентские. 62% была явка в 16 году, 42,5% в 20-м. Динамика, да? В этом году, значит, официально насчитали 41% явки. Значит, как пишут, независимые аналитики оценивают явку в 11% и реформаторские в 24%. Ну, то есть, понятно, это оппозиционеры и сислибы иранские, да, в общем, все более-менее похоже. А каждый считает, понятное дело, по-своему, но динамика видна и по официальным данным тоже.
Подрывает ли это легитимность?
Ну, смотрите, значит, естественно, что консерваторы получают в таких условиях 82,5% мест в новом, точнее говоря, 82,5% голосов на таких выборах, на которых все те, кто не ультраконсерваторы, естественно, не явились. Чем ниже явка, тем выше удельный вес в финальном результате любой группы, которая, собственно говоря, заявится. Ну, смотрите, что значит подрывает, не подрывает легитимность? Легитимность, она немножко как красота в глазу смотрящего. С одной стороны, конечно, видны заголовки мировых СМИ о этих самых парламентских выборах, о которых говорится, что типа агрессивный снаружи иранский режим гниет изнутри. Вот смотрите, вот пустые участки, вот никто, значит, к ним не пришел, никто за них не голосует. Они стремятся создать, наоборот, антиочередь, да, зрелище вот этих пустых избирательных участков. С другой стороны, парламент-то выбрали, нижнего порога явки-то у них нет, а Айатолла тоже не дураки, не глупее наших будут. А поэтому нет возможности таким образом выборы сорвать. Ну и вот этот их там, значит, президент Раиси, консервативный, будет иметь свои 80%. Он, наверное, страшно доволен. Так что, видите, ну, понимаете, нельзя электоральным методом скинуть авторитарное правление. Нельзя. Но можно как-то ему, так сказать, навредить. Значит, по поводу того, кто, какие еще бывают методы участия в электоральных мероприятиях. Значит, напоминаем, что многократно объявленный иностранным агентом «Голос», чей руководитель находится в тюрьме, тем не менее продолжает работать. Продолжает работать карта нарушений, на нее можно слать все то, что вы мне шлете, дорогие слушатели, за что я вам очень сильно признательна. Но именно вот электоральные нарушения вот в процессе голосования лучше слать туда, потому что они это все обобщают, не просто там читают, ужасаются, да, а обобщают, анализируют. Они выпускают доклады. Первый доклад как раз о принуждении в процессе избирательной кампании только сегодня опубликован. Посмотрите, это очень такая, я бы сказала, живая и красочная создается картина. Значит, существует проект «Голосуй за рубежом». Это группа активистов для наблюдения на выборах и экзит-полов вне страны. Ссылочку дадим в описании, туда можно записаться, и это дело, значит, всегда хорошее и важное. В наблюдатели, кто успел записаться от кандидатов от партии парламентских, тем низкий поклон и спасибо, и выполняйте свои обязанности добросовестно. Пусть, если кто-то фальсифицирует выборы, то это будете не вы. Значит, что касается, собственно, участвующих кандидатов, динамики их поддержки, неподдержки, в это мы с вами не будем особенно углубляться. Разные есть опросы. Видимо, вся электоральная интрига свелась к борьбе за второе место. И к тому, сколько это второе место получит, насколько, скажем так, тут такая история, насколько будет велик отрыв от первого места, не так важно, потому что первое место, понятно, так сказать, нарисуют, а сколько надо. Важно, насколько, например, вот это второе место будет отличаться, скажем, от третьего и от четвертого. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю, да? Либо у вас там 80%, 6, 5, 3, либо у вас, окей, 80%, ну, скажем, 15.
А явка составляет интригу?
У меня ощущение, что в этой выборной кампании электорат разделился на две какие-то довольно неравные части. Одних принуждают, они не хотят, а другие их рвутся, а их не пускают. Это вообще довольно удивительно. Вот несчастный этот наш административно зависимый электорат, их гонят буквально палками. Помните, требовали заполнять какие-то таблицы, кто точно придет, точно правильно голосует со всеми данными. Мы грозятся, что мы узнаем, точно голосовали вы или нет, и как бы намекают, что мы узнаем, как вы голосовали. А в это время все остальные люди мучимы мыслью, как бы вот все-таки прийти и как себя выразить. Публикуют всякие инструкции, как правильно портить, например, бюллетень. Но, кстати, сообщу, что если вы выбираете эту электоральную тактику, то две и больше галочки в клеточке. Значит, надписи, зачеркивания, сердечки, рисунки не имеют значения, потому что имеет значение только, каким образом перечеркнута, она может быть перечеркнута любым образом, одна клетка. Вот если одна клетка перечеркнута, все остальное вы можете зарисовать картиной мишки в лесу. Это не делает бюллетень недействительным. Бюллетень недействительным делают две и более отметки в клеточках. Это важный момент.
Екатерина Михайловна, да. А вот если кто-то за рубежом решил проголосовать, но он не откреплялся, ничего...
Не будем показывать пальцем, например, но некоторые решили проголосовать.
Да. Но он не откреплялся, ни в каких госуслугах, ничего не делал. Он может прийти и проголосовать?
Да, он может прийти и проголосовать. По закону вы можете прийти с... Причем с загранпаспортом, за пределами России. Это документ, идентифицирующий вашу личность. Вы приходите с ним и делаете устное заявление в день голосования о том, что «Здрасте, я вот... гражданин с паспортом, я желаю проголосовать». Никаких препятствий вам чинить никто не имеет права. Вам не нужно никакое подавать при этом заявление. Это федеральные выборы, то есть они проводятся по единому избирательному округу. В этом их отличие от выборов, например, там, региональных, местных, когда действительно нужно голосовать по месту своей постоянной регистрации. Значит, ну, теперь представим себе, что наше электоральное мероприятие уже прошло, и его волшебные результаты уже обнародованы. Значит, что у нас после этого должно произойти? Давайте сначала по, так сказать, формальным запланированным мероприятиям пройдемся, потому что это не бесполезно знать, мягко говоря. Значит, 18 марта, как мы помним, будет концерт в Москве. И туда из каких-то очень-очень отдаленных регионов, насколько мы знаем, свозят людей, автобусами обещают бесплатный концерт по дороге покормить, или даже там, может быть, еще разок покормить, и отвезти, что немаловажно, обратно. А почему надо вести людей так издалека, не очень понятно. Видимо, то ли нет надежды на явку москвичей и даже жителей ближнего Подмосковья, то ли они не проявляют энтузиазма достаточного. Не знаю почему. Но вот собирают людей, например, вот в вашем Оренбурге, вот в таких неближних совершенно местах.
Ну, прям, скажем, еще и бюджет мероприятия возрастает. И чем дальше вести, так сказать, тем...
Слушайте, это примитивное соображение не приходило мне в голову. Действительно, телушка-полушка, рубль-перевоз. Надо из Владивостока вести.
Конечно.
Причем на оленях. Так будет еще дороже. Сколько же можно оленей закупить? О, понятно, да, действительно, слушайте, может, все проще, чем мы предполагаем. Как бы то ни было, в общем, будет концерт. Споет вам, кому положено спеть, тот вам и споет, и спляшет, и, возможно, даже победивший кандидат появится. Да-да-да, слушайте вашу любимую песню Валенки. 7 мая будет инаугурация. А 8 мая Госдума предполагает рассматривать вопрос о назначении председателя правительства. Может быть, того же самого, как было в 2018 году. Может быть, какого-нибудь новенького. Государственная Дума немножко поправила свой график. Значит, они теперь у нас в марте, они работают вот до, ну, короче, пленарные недели, это до конца месяца, 3 недели в апреле, и отдыхают они радостно 2 недели подряд, с 22 апреля по 6 мая. Это вот у них каникулы. То есть, почему это важно? Потому что это время, когда они, во-первых, они должны отчет принять от нынешнего правительства, во-вторых, голосовать за новое. Я напомню, что теперь у нас Государственная Дума голосует и за министров тоже, а за министров, так называемых, со звездочкой, силового блока, президентских, голосует Совет Федерации. Это у нас новые конституционные поправки. Напомним еще одно важную дату, которая, может быть, важнее для миллионов наших сограждан, чем все президентские выборы вместе взятые. С 1 апреля начинается весенний призыв. Значит, некоторые военкоматы, как нам известно, не дожидаясь этого 1 апреля, начинают рассылать, скажем так, в более массовом порядке, чем до этого, повестки военнообязанным с просьбой явиться в военкоматы для сверки данных, для, значит, сверки военно-учетных данных. Да, совершенно верно. И дата назначается с 18 марта по 18 апреля. Это в Воронеже такое, например, присылали, но это не единственный, совсем не единственный случай. То есть, смотрите, после выборов мы начинаем сразу, и срок захватывает уже начало весеннего призыва. Значит, вы, наверное, понимаете, к чему мы больше обычно озабочены этим хронотопом. Потому что после президентских выборов, особенно если они проходят весело, дружно, с воодушевлением и без каких-то возражений с чьей бы то ни было стороны, время принимать непопулярные решения. В прошлый раз, в 2018 году, этим непопулярным решением было повышение пенсионного возраста. В 2024-м, может быть, что-нибудь другое, что-нибудь такое, я бы сказала, пободрее. Значит, я напомню, что когда у нас в 2022 году началась мобилизация, то осенний призыв, который с 1 октября всегда начинается, он был перенесен на 1 ноября, на месяц. То есть, смотрите, две такие штуки системе не провернуть. Точно так же, как нельзя проводить одновременно там, две выборные кампании, да? Или, опять же, там, выборную кампанию и мобилизацию. Поэтому, если с 1 апреля начинается призыв, то до него, ну, в общем, мало чего можно успеть. Хотя, с другой стороны, понимаете, вот эта прошлая мобилизация, о которой мы вспоминаем с таким ужасом, она ведь продолжалась меньше месяца. Так что, в принципе, если быстро в сжатые сроки добрать там какое-то количество людей, то, в общем, можно ведь и в 2 недели уложиться. Она же частичная. Она не то, что должна продолжаться как-то особенно долго. В общем, смотрите, после выборов наступает опасное время. Значит, даже если, да, опять же, значит, если что случится, то точно так же, как в 2022 году, дату призыва можно перенести на месяц, никакой проблемы здесь не будет. Угу. Начнется с 1-го. Да, ну так опять же, в 2022 году это было, сдвинули на месяц. Все это делается указом президента, указ подписать, шлепнуть, как это, на курицу, как говорят в администрации президента. А дело-то недолгое. Курица, это кто не в курсе, это вот бланк с гербом. Такие циничные люди работают в Кремле. Ужас, ужас. А даже если без этих чрезвычайных обстоятельств, то этот призыв весенний будет первым, когда будут призываться люди с 18 до 30 лет. Призывной возраст поднят, эта норма вступила в действие. Пожалуйста, имейте в виду, если вы по старой памяти считаете, что вам 27 лет исполнилось, и вы празднуете, так сказать, Юрьев день, ваш развод с родным государством, то нет. Еще 3 года дополнительных ваш Юрьев день откладывается. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, как принято выражаться, а будьте осторожны. Значит, повышенные штрафы для призывников за неявку тоже уже действует у нас благополучно с 1 января, но самая главная новация, которая должна была вступить в действие в 2024 году, это, разумеется, электронный реестр призывников. Мы с вами этот сюжет достаточно подробно отслеживали, потому что там много интересного. Два ведомства ругаются, Министерство обороны и Министерство цифрового развития. Кстати говоря, если в новом правительстве Министерство цифрового развития возглавит кто-нибудь другой, мы не удивимся. Мы вообще ничему, наверное, особенно не удивимся, но это, наверное, мы удивимся меньше, чем чему бы то ни было другому. А, значит, эти два ведомства публично ругаются между собой, потому что есть президентские поручения, которые ускоряют введение в действие электронного реестра призывников, и есть Минцифры, которые говорят, что мы вот так вот не успеваем, мы, может быть, только в 2025 году в пилотном режиме отдельные элементы введем в действие. Министерство обороны, правда, ругается на штатских программистов, говоря, что они все саботируют, а само через свои профильные издания говорит, что вот там к 2025 году все военкоматы будут подключены к системе «Горизонт». Система «Горизонт» — это, ну, в общем, это их электронная база, но это не может быть электронным реестром или даже его основой, потому что это внутренняя сеть. Понимаете, насколько я могу разобраться вот во всей этой проблеме с реестром? Там в совершенно неразрешимое противоречие вступили два требования. Требования, так сказать, связности баз и требования секретности. Военные не могут выгружать никакие данные во что-то, что связано с интернетом, потому что украдут враги. На самом деле, естественно, никакие не враги, а продадут свои, как продаются все базы в Российской Федерации безо всякого исключения. То есть она должна быть одновременно доступной и секретной, она должна быть единой, но при этом ведомства не хотят отдавать свои данные, потому что их данные – это ресурс. Она должна соединять вот эти все военкоматы, но при этом никто другой не должен иметь возможность туда внедриться. В общем, это абсолютно как в сказке. Приходить надо ни пешком, ни верхом, ни голой, ни одетой, ни с подарком, ни без подарочка. Поэтому с этим пока сложно. Тем не менее, это совершенно не повод, что называется, расслабляться и благодушествовать. Имейте в виду, что и безо всякого электронного реестра вон десятки тысяч человек отправились по предыдущей мобилизации, и теперь обратно их уже никак не получить, кроме как по частям. Одним куском получить их чрезвычайно затруднительно. Значит, а что еще нас с вами ожидает в поствыборный период из того, о чем мы можем предметно говорить, потому что оно уже продекларировано? Значит, наши с вами любимые законотворцы – Клишес и Крашенинников. Как давно я не произносила эти две фамилии. Мы как-то соскучились. Вы соскучились?
Не очень, да, признаюсь вам.
Я соскучилась. Так вот, продолжают рихтовать нашу правовую систему. Значит, смотрите, что эти два наших инициатора внесли. Значит, они внесли законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе и, очевидно, уже после выборов будет принят, который, скажем так, формирует правовой механизм, по которому заключенные могут воевать. Значит, смотрите, в чем тут, можно сказать, прогресс? Прогресс я тут не могу не отметить. До сих пор у нас система была, мягко говоря, нелегальная совсем. То есть ни в каком законе ничего подобного не описывалось. Людей как-то забирали из колоний, отправляли их воевать, и потом, если они живы оставались в течение там полугода, то они миловались указом президента, причем указом тайным, секретным указом президента. И этим же указом они освобождались от всяких обязательств, например, по выплате ущерба потерпевшим. Это все, прямо вам скажу, совершенно ни в какие правовые рамки не вписывается даже приблизительно. Это совершенно незаконная схема. Поэтому, с одной стороны, мы не можем не порадоваться стремлению законотворцев ввести это хоть в какое-то русло. Значит, они это описывают как УДО. То есть, смотрите, вводятся поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым можно получить УДО, то бишь условно-досрочное освобождение, для следующих категорий лиц. Значит, подозреваемые, обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести, за исключением там куста политических преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и так далее. Это подозреваемые, обвиняемые. Осужденные. Тут нет разделения на небольшие или средние тяжести. Тут исключения такие. Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это интересное добавление, потому что среди нынешней волны помилованных-то педофилы отлично присутствуют. И они потом возвращаются радостно к себе домой, их потом еще в школы водят, чтобы деткам показывать, как родину любить, так сказать, на практике. А, в общем, там все очень здорово с педофилией. У нас, как сказать, традиционные ценности, видимо, не осуждают такое, а, может быть, даже наоборот, поощряют. Так вот, значит, тут у нас это исключение сделано. Далее, кому еще нельзя? Тем, кто против основ конституционного строя, безопасности государства безобразничал, а также причастных к терроризму. Терроризм, напомню, это тоже целый куст статьи Уголовного кодекса. Там в том числе есть такие преступления, как оправдание, пропаганда, оправдание пропаганды и пропаганда оправдания. То есть люди, которые никого не взрывали или даже не собирались это делать. Значит, если вышеуказанные лица заключают контракт с Министерством обороны, то расследуемые дела приостанавливаются. Если они осуждены, то вид наказания изменяется на условный срок. И они поступают в ведение командиров своих воинских частей. То есть человек выходит, как бы он ходит под условным сроком. Если он там что-то там плохо себя ведет, то суд назначает ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров. Понимаете, да? Дальнейшее освобождение от ответственности погашения судимости возможно, если он получит госнаграду или увольняется с военной службы по ряду оснований. То есть эти все люди остаются на, ну, в общем, такой короткой довольно шлипечке. Им исполняется наказание, но условное, понимаете, да? Если они как-то поведут себя не так, то оно меняется на, так сказать, настоящее.
Екатерина Михайловна, да. А теперь, что называется, оцените коррупционную емкость этой инициативы.
Ох, коррупционная емкость инициативы, конечно, неплоха. У нас и до этих всех изменений некоторое количество, например, воров в законе и лидеров преступных группировок, которые находились в заключении, тоже ушли в патриотическом порыве добровольцами на войну и очень быстро исчезли. На войне исчезнуть чрезвычайно легко. Вот на мину человек наступил, остался от него ботинок один. А где он, мы не знаем. А дальше он появляется в Турции с другими документами. Это все абсолютно понятно. Тут можно дело действительно поставить еще на более, так сказать, твердую ногу, скажем мы. Значит, это вот такая вот у нас инициатива Клишаса и Крашенинникова.
Злокачественных.
Ну, что тут... Слушайте, как вам сказать? Это немножко лучше, чем помилование тайным указом. Ну, это хоть какая-то открытая процедура.
Ну, вот происходит какое-то безобразие. И говорят, а давайте мы примем закон, что это безобразие теперь законно. И мы радуемся тому, что... Ну вот видите, по закону теперь безобразие.
Законную процедуру можно отследить. Она оставляет бумажный след. А вот эти вот тайные указы о помиловании ничего не оставляют. На днях была история, президент тайным указом помиловал каких-то 52 женщин. Стали появляться списки, что это за женщина, а потом оказалось, что это никто этого не знает, потому что указ секретный. И тоже, видимо, это, ну, может, какие-то служащие, какие-то заключенные, которых отлично вербуют. Слушайте Ольгу Романову, да, в женских колониях, и не только там поварих-стрепух, прачек, а и снайперш тоже, и чуть ли не в штурмовые отряды. Так что это могут быть такие же, так сказать, заключенные, которых помиловали за их патриотический подвиг. Значит, далее, что еще хорошего и увлекательного мы можем ожидать непосредственно после выборов? А с трудом можно себе представить, что та кампания по деприватизации, которая так бодро началась в 2023 и продолжилась в первые месяцы наступившего года, что она будет хоть как-то там замедлена. Этого совсем-совсем не видно. Были инициативы РСПП, мы говорили о них в прошлый раз, о том, как, опять же, это ввести в законное русло. Тут тоже какая-то такая же логика, типа, давайте все-таки установим какие-то правила. Понимаете, государство не всегда заинтересовано в том, чтобы ограничивать себя какими-то правилами. Значит, напоминаю, что деприватизация носит уже достаточно массовый характер. Это именно мы говорим о тех случаях, которые являются деприватизацией в буквальном смысле, то есть прокуратура оспаривает решения о приватизации, принятые в начале 90-х годов. А часть этих случаев касается оборонных предприятий либо предприятий, выпускающих чего-то оборонное. Тут наиболее... громкий случай последнего времени – это вот три завода, входящих в Челябинский электрометаллургический комбинат, изъятых у Юрия Антипова. Он то ли задержан, то ли не задержан, то ли проходит свидетелем. Но, в общем, явно вопросы есть к нему у правоохранительных органов. Я обращу ваше внимание на публикацию в «Новой газете Европа», где собраны доступные нам данные об этой деприватизационной кампании, и можно посмотреть, какие отрасли затронуты, какая динамика. Динамика нарастающая, скажу вам, так сказать, спойлер. А есть еще мнение, что, может быть, часть этих деприватизационных активностей происходит не только через иски Генпрокуратуры, но и через принудительные банкротства. Таких дел довольно много, вычленить в них то, что именно касается деприватизации, не так легко. Но количество дел о принудительном банкротстве тоже выросло с 2002 по 2023 год в течение 2023 года. Значит, ну, смотрите, когда в былые годы пугали всех пересмотром итогов приватизации, который их пересмотр должен непременно вызвать гражданскую войну, то предполагалось, что это будет отъем активов и перераспределение собственности в пользу каких-то новых собственников. Сейчас тоже говорится, что таким образом может быть замысел сформировать новую элиту, которая получила собственность по причине войны и будет, соответственно, держаться за этот новый военный порядок вещей, потому что это их, так сказать, богатство. Схема, в общем, понятная, но в наших условиях в ней есть некоторые изъяны, я бы сказала, даже два. Изъян первый состоит вот в чем. Мы следим довольно внимательно за тем, кому достается отнятое. И пока с среди этих людей мы не видим никаких тех людей, у которых уже не было бы собственности. Угу. То есть это кадыровские племянники, это Чемезов из Ростеха. Это все те же, на манеже все те же, это все те же бенефициары системы. Понимаете, такую схему отобрать у буржуев и капиталистов их собственность, передать революционерам, чтобы революционеры держались за завоевание революции, делают, когда у вас действительно происходит революционная смена. А у нас-то не происходит ничего подобного. У нас-то все это делают те же самые люди. Поэтому предполагать, вот тут у нас изъян номер два, предполагать, что, смотрите, вот получили они эту собственность, они будут держаться за что они будут держаться? Они будут держаться за тот порядок вещей, который до этого дал собственность их предшественникам, а потом он же у этих забрал, сейчас пока забирают у региональных баронов, у, ну, не то что низкого уровня собственника, потому что это большие активы, это все миллиарды рублей и более, но это небольшие олигархи, вот не члены бюро РСПП. То есть, понимаете, нельзя проводить пересмотр итогов приватизации в интересах бенефициаров приватизации, за исключением тех, кто как-то измельчал в это время, за это время, за эти там 30 лет, прошедшие с 90-х годов, и поэтому теперь у них можно что-то подбирать. То есть единственный месседж, который тут можно получить, состоит в том, что опять право собственности в России не обеспечено. Неважно, там хорошие люди владеют, плохие люди, провоенные или антивоенные, а сегодня дали, завтра отобрали. Дело не в том, что случилась какая-то революция, которой ты теперь обязан своим богатством. Вот ты переехал из барака в квартиру.
Ничего своего у тебя нет.
Скорее так, скорее так. И нет никакого нового порядка вещей, в котором ты заинтересован. Это все тот же порядок вещей, в котором ты, конечно, заинтересован. Но ты не можешь не помнить, что он вот это вот перераспределял все так легко, да? Ну, например, пересмотр итогов приватизации же, как считается, был закрыт тем, что срок давности был определен чуть не, по-моему, в 3 года, да? То есть вот 3 года после приватизации прошло, и все уже. Но Генпрокуратура истолковала этот срок в 3 года не в том смысле, что 3 года с принятия решения о приватизации, а 3 года с момента осознания государством, что его права были нарушены. То есть они считают от себя. Понимаете, да? Но если так можно замечательно читать законы, то ведь и это решение точно так же можно будет на следующем этапе прочитать. Интересует тут в этой связи еще один иск, поданный заместителем генерального прокурора, о том, что 99 гектаров федеральной земли в Барвихе в 2001 году было как-то неправильно приватизировано. Эту землю разделили потом на участки. Там был санаторий, ну, собственно, санаторий Барвиха, государственные, правительственные, и потом это все разделено на участки, на которых много, большое количество уважаемых российских миллионеров построило себе домиков. А теперь у нас, значит, замгенпрокурора требует вернуть это все в собственность государства.
Причем это тот самый замгенпрокурора, с которым я лично знаком.
Да, это ваш друг в генпрокуратуре? Наш человек в генеральной прокуратуре?
Да уж, это так. Ну, действительно, на нем висит, что называется, дело, связанное там с убийством и изнасилованием девушки. Я думаю, что вы просто на сайте «Эхо» можете прочитать. Игорь Ткачев, просто там в поиске наберите и прочитайте.
Интересные люди.
Да, да.
Работают у нас в правоохранительных и надзорных органах. Значит, об еще одной реформе, которая планируется прямо сразу после выборов, мы не можем, к сожалению, говорить предметно, потому что мы знаем об ее очертаниях, ну, на самом деле, из двух источников. Один надежный, другой так себе. Один послание президента, другой сведения, полученные средствами массовой информации. Значит, в послании президента было сказано, что вот, мол, у нас такая щедрая программа разных социальных расходов и вложений в инфраструктуру, поэтому, может быть, стоит подумать над тем, чтобы сделать нашу налоговую систему как-то более справедливой. Из этого все вот именно более справедливые такие слова были сказаны. Из этого все сделали вывод, что налоги повысят. Потому что в чем же еще может заключаться справедливость с точки зрения государства, как не в том, чтобы забрать с граждан и предприятий побольше денег. Значит, далее пошли утечки. Мы не любим с вами такого. Мы любим все-таки бумажку прочитать. Но как только что-то конкретизируется, мы прям точно скажем, как только будет документ, на который можно положить руку, или хотя бы кто-то из Минфина выйдет и скажет, мы вот такое планируем. Пока мы видим, что наша не вполне плоская шкала подоходного налога может стать еще менее плоской. И мы, кстати, в прошлом выпуске щедро сказали, что у нас 13% налога платят люди с доходом до 15 миллионов рублей в год. Это мы сильно приукрасили действительность. Вот что значит не иметь дело с большими суммами. Что 5, что 15, все, все да. Едино. На самом деле до 5 миллионов рублей в год. Рассказывают враги, что есть идея сумму эту снизить до 1 000 000 рублей в год, что, учитывая инфляцию в России, вообще нисколько, мягко скажем, и повысить, в общем, до 20%. Значит, вот смотрите, какой план. 13% до 1 000 000, 15% от 1 000 000 до 5, выше 5 – 20%. Ну, вот такое. Значит, налог на прибыль для бизнеса, налог на прибыль планируется тоже вроде бы как поднять. В общем, при этом хотят, опять же, если верить этим самым сведениям, подсадить граждан на налоговые вычеты, как это делается в тех странах, где граждане действительно являются налогоплательщиками. То есть мы с вас возьмем, а вы потом сможете что-то вернуть себе обратно, предоставив соответствующие бумаги. Но смотрите, я думаю, что многие из наших слушателей сталкивались с тем, что вам налоговая присылает какое-то извещение, что вы должны сумму без объяснений. А потом она берет у вас и блокирует эту сумму в банке и просто забирает. Если начать в этот момент сопротивляться, писать письма и бежать в налоговые с бумажками, вы можете это получить назад. Но расчет, конечно, на то, что граждане российские, непривычные к такого рода деятельности, вздохнут и ничего делать не будут. То есть можно вообще просто списывать с людей деньги, а дальше, если вам не нравится, как-то идите в суд, идите оспаривайте. Много ли людей с компетенциями, ресурсами, знаниями и свободным временем для того, чтобы вот прям идти и выбивать эти свои деньги, которые у вас забрала налоговая прямо с банковского счета, или тем более вот заполнять бумаги на налоговый вычет. В Германии все это делают, скажу я, вещая из Берлина. Но это, скажем так, многодесятилетняя привычка. И тут, тут и налоговая система, в общем, выглядит немножко по-другому, воспитывает гораздо более ответственного, прямо скажем, гражданина. В общем, идея состоит в том, чтобы снизить налоги на бедных, хотя как они снижаются? 13% до 1 миллиона рублей в год, у них и так 13%.
Да, нет.
С бедными останется все как было.
Да, ничего не снижают.
Да, им не снижают, они останутся как есть, а с тех вот этих сверхбогатых людей, которые сумели заработать 5 миллионов рублей в год, ё-моё, а с них, значит, теперь планируется брать
даже 1 миллион.
С одного до 5 они будут платить 15, опять же, если
это правда. Но все равно больше.
Да, это больше, чем было. Значит, пока что не меняется, видимо, это ИП и упрощенная система налогообложения, которые иноагенты не имеют права пользоваться все равно, если бы они вдруг даже и захотели. Но, вы знаете, дорогие слушатели, если уж пошла, так сказать, реформа, то есть представление о том, что она на этом не остановится. Но об этом мы с вами будем подробнее говорить уже после, потому что это важно, ничего важнее налогов, как это у Диккенса сказано, только в двух вещах можно быть уверенным: в смерти и в налогах.
Давайте я прорекламирую, что сегодня мы говорили на эту тему с Сергеем Гуриевым на канале «Бильд» на русском. А вчера с Сергеем Алексашенко тоже на канале на русском.
Слушайте профильных экспертов по всем темам их, так сказать, профильности. Значит, последнее, что мы успеем сказать, это та тема, которую мы откладывали неделю за неделей, потому что она скучная, но тем не менее. Значит, запрет рекламы у иностранных агентов. Президент подписал, наконец, этот закон, теперь не можем мы об этом не сказать. Значит, после подписания президентом закон вступает в силу через 10 дней. Значит, что тут скажешь? Максимальный убыток этот закон причиняет тем иностранным агентам, которые, представляли собой настоящие СМИ. То есть у них были редакции, у них были коллективы, люди, которым надо платить зарплату, техника, которую надо там покупать или брать в лизинг. Таким образом, у них их финансовая модель подвергается угрозе, и, соответственно, им становится труднее работать. Но, как вы понимаете, у кого есть просмотры, у того будут и деньги. В той или иной форме они появятся. Но, конечно, реклама давала им большую диверсифицируемость, большую независимость и, в общем, позволяла им вести более взвешенную и объективную информационную политику. Значит, таких ненастоящих блогеров, вроде тех, на которых вы сейчас смотрите, это, в общем, все не особенно-то касается. А наша вот реклама, которая так любима зрителями в программе «Статус», это, по-моему, единственная реклама, которая у меня на канале существует. А цель ее состоит в том, чтобы, во-первых, развлекать изготовителей этой рекламы, а во-вторых, дать невозможность в перерыве выпить чаю. Поэтому, в общем, опять же, плохой закон, дискриминационный, продолжающий линию дискриминационного и неправового законодательства об иностранных агентах. Но из эгоистических соображений меня-то гораздо больше раздражает запрет на преподавание в школе и в вузе. А с рекламой как-нибудь мы разберемся. Есть некоторое количество творческих идей, может быть, в следующем выпуске вы с ними познакомитесь.
Ну, а мы переходим к вопросам.
Вопросы от слушателей.
Я в этот раз начну с чата друзей «Эхо», потому что вопросов там хороших много, и так или иначе они, может быть, абсорбируют то, что так много поступило в этот раз. Кстати говоря, присоединиться можно через чат, к чату через Patreon и через
Boosty. Спрашивают, дорогие читатели, как вступить в клуб друзей?
Вот все легко.
Клуб веселых и находчивых друзей «Эхо».
Да, заходите на Patreon, заходите на Boosty, и там можно вступить. Итак, дорогие друзья, первый вопрос. Саша спрашивает. На фоне разногласий со стратегиями голосования идут разговоры, что у нас какая-то неправильная позиция. Мол, нет единого фронта, лидеры мнений боятся делать ставки и к чему-то призывать. Это типичная ситуация для оппозиционных сил как класса? Или правда что-то не так?
А мне кажется, это производное от употребления неправильных терминов. Оппозиция – это группа лиц или несколько групп, борющихся за политическую власть, в основном электоральными методами. Если вы не можете бороться за политическую власть ни электоральными методами, ни неэлекторальными, то вы не надо себя оппозицией называть. Вот как только мы неправильные слова перестанем употреблять не в тех ситуациях, то у нас много ненужных вопросов отпадет. Например, про объединение. Объединение, оно для какой-то цели. Цель может быть только одна – участие, например, в выборах каких-нибудь. А если вы не можете в них никак участвовать, то зачем вам объединяться, чтобы представлять собой, так сказать, более удобную мишень? Почему все лидеры мнений не могут призвать к чему-нибудь одному? Ну, так сказать, циничный ответ стоял бы в том, что к чему бы они ни призвали, на конечный результат призываемого это окажет, в общем, опосредованное влияние. Я думаю, что в нынешней ситуации действительно можно, как бы навалившись объединенными силами, ну, скажем, кого-то из понравившихся кандидатов вывести на второе место. А другое дело, что, во-первых, никто из кандидатов особенно никому не понравился, за редкими исключениями. Во-вторых, тоже не очень понятно, какой будет политический смысл вот этого вот второго места. Хотя я предполагаю, что все-таки разрушение привычного порядка, в котором места на президентских выборах распределяются пропорционально местам в парламенте, то есть есть партия большинства, она поддерживает президента, президент побеждает. Есть вторая партия, она выставляет кандидата, этот кандидат имеет вот столько, да, а третий вот столько, а четвертый вот столько. Обратите внимание, что в 2024 году мы имеем дело с самым коротким бюллетенем за всю историю выборов постсоветской России. Это самый короткий президентский бюллетень, видимо, как раз для того, чтобы минимизировать число неожиданностей. Так вот, значит, если бы это была действительно все оппозиция, которой надо на выборы идти, она вместо этого между собой ругается, то это было бы неправильно, и мы бы могли упрекать этих людей в том, что они не такие политические авторы, какие должны были быть на этом месте. Но этого бы и не было, потому что как только появляется возможность для действия, люди объединяются очень быстро, и все вот эти так называемые противоречия, в общем, исчезают. Напомню, что и у нас с вами были такие случаи, когда на политзаключенных деньги собирали, или даже когда подписи с надеждой надо было ставить. Тут была понятная, скажем так, активность, которая могла привести к какому-то результату. В случае с самим электоральным мероприятием, вот уже в той стадии, до которого оно дошло, такого особого смысла нет. Значит, все более-менее согласны с тем, что, ну, большинство говорящих публично согласны с тем, что прийти-то хорошо бы. Если у вас есть такая возможность прийти ногами, прийти в воскресенье, прийти в 12, мы вот тут попытаемся это сделать у себя в Берлине в воскресенье, не знаю, как там российское посольство, отреагирует на это дело, но тем не менее, попробуем, по крайней мере, как-то людей посмотреть, себя показать хотя бы с такой целью. А раз уж настолько известно, что результаты могут быть какие угодно, то влиять на эти результаты тоже как-то небольшого энтузиазма-то нет. В общем, к чему я это все рассказываю? будет пространство для оппозиционной деятельности, там будет та оппозиция, которая будет в состоянии воспользоваться этим пространством.
Будет зайка, будет лужайка.
Примерно да. Так, не наоборот. Значит, наоборот, это, да, многие люди надеялись на такую последовательность, но горько разочаровались. Значит, или если какая-то часть вот этого оппозиционного движения в открывшихся возможностях не сможет этими возможностями воспользоваться, их выметут оттуда тут же те, которые смогут. В политической борьбе все, в общем, довольно просто.
Я уточню, Екатерина Михайловна.
Да.
А вы считаете оппозицией партию «Яблоко» Екатерину Дунцову, Бориса Надеждина? Вот в этом контексте.
Смотрите, Дунцов...
Они внутри, пытались электорально...
Да. В этом смысле можно считать их оппозиционными акторами вот в рамках того момента, когда они, собственно, участвовали. Дунцов, надо сказать, пытается продолжать свою деятельность, регистрировать партию. А Надеждин говорит, что он все силы свои направит на выборы в Мосгордуму в следующем году, а потом на следующие парламентские выборы. Да, вот это вот политическая деятельность.
А партия «Яблоко» участвует в каждых выборах, ну, практически партия, парламентских.
Значит, партия «Яблоко» из этой кампании себя исключила. Как вы помните, Григорий Явлинский сказал, что он не будет, он так много всего сказал, что он не будет, он ничего не будет. Значит, он не будет баллотироваться, он не будет голосовать, и он никого ни к чему не призывает, и они не будут направлять наблюдателей, насколько я понимаю, тоже. А, то есть вот они себя вычли из этого процесса. Соответственно, они оппозиционной деятельностью в этот период не занимаются. Отпуск взяли от того, чтобы работать, так сказать, оппозиционерами. Ну, окей, избирателям решать, насколько эта позиция соответствует их ожиданиям. Может, им нравится такое, тогда, значит, они продолжают это поддерживать. Или им это не нравится, тогда они переносят свою поддержку на кого-нибудь другого.
Я тогда слово «оппозиция» в вопросах, потому что все использовали именно этот термин, буду менять на противники Путина.
Хорошо.
Екатерина Михайловна, это, в общем, про то же самое, чуть с другой стороны. Это совместный вопрос от Майка и Полины. Там, знаете, есть фракции, они сами собирают еще общий вопрос. Екатерина Михайловна, до мероприятия осталось меньше недели, а противники Путина снова, у противников Путина снова наметился раскол. Если предположить, что оба лагеря, полдень против всех, и за Дованкова, как за кандидата за мир, действуют как рациональные агенты, то какова может быть цель каждой из сторон? Почему эта цель может препятствовать их объединению и выработке одной стратегии и максимализации результата?
Ну, смотрите, голосование...
То есть, вот, хорошо, вот у них разные точки зрения, но они друг другу, кажется, не противоречат. Почему же тогда они не поженятся?
Если они друг другу не противоречат, то они друг друга и, так сказать, взаимно усиливают. Смотрите, голосование за Дованкова полдню против Путина никак не противоречит. Голосующий за Дованкова придет голосовать за Дованкова. Он может прийти в полдень и тем самым влиться в ряды участников этой акции. Более того, пришедший на акцию может потом пойти и проголосовать за Дованкова. Так что здесь противоречия нету. Конечно, голосующий за Дованкова, если уж мы об этом говорим в варианте, он может и из дома проголосовать посредством ДЭГа. Он может и в первую половину дня в пятницу прийти, почему бы и нет. Кстати говоря, вот тех людей, которых призывают голосовать в пятницу, их заманивают еще отгулом, что если вот мы всем, так сказать, отделом нашим, всей больницей, всем вузам проголосуем в пятницу, то нам дадут отгул. А как будут высчитывать, сколько именно их проголосовало именно из этого подразделения, не сообщается. Но, конечно, вера в тайное голосование это очень усиливает. Так вот. Значит, в общем, действительно, между этими позициями нет особенного противоречия, кроме того, что часть людей, как публичных спикеров, так и, собственно, их аудитории, испытывают отвращение к любому вовлечению в это электоральное мероприятие. Им противно зайти на участок, вот взять бюллетень, то есть как-то вовлечься в вот этот вот процесс, который для них окрашен, так сказать, цветами войны, крови и массовых убийств. Этих людей понять совершенно можно. Мне не очень представляется рациональным исследование позиций кандидатов, как если бы кто-то из них мог выиграть, и как если бы их личные качества, политическая стойкость, родственные связи имели бы хоть какое-то значение. Значит, я все-таки напомню, что протестное голосование и высшая форма его эволюции, а умное голосование как раз предполагает голосование за любого кандидата, который потенциально может нанести максимальный ущерб кандидату или партии, поддерживаемой властью. Значит, что касается провоенной или антивоенной позиции, то в рамках умного голосования призывали голосовать много за кого? За людей с самыми разными странными, удивительными, публично высказанными взглядами. И сталинистскими, и империалистическими. И на все это не надо было обращать внимание, что рационально. Потому что задача не их поддержать, а, соответственно, уменьшить результат основного кандидата или партии, тем самым, так сказать, испортить им настроение, подорвать их дух боевой, в общем, как-то продемонстрировать свою несогласность. С этой точки зрения, еще раз повторю, анализ индивидуальных достоинств и недостатков кандидата, вот это мне не представляется рациональным. Отвращение к самой процедуре, потому что она организуется государством, потому что в этих выборах будут голосовать эти российские воображаемые территории и их несуществующие жители там по каким-то фантастическим спискам уже опубликованным, точнее, фантастическим цифрам опубликованным Центральной избирательной комиссией. Я понимаю это, скажем так, чувство. Не понять его тяжело. Но сущностно две эти стратегии друг другу не противоречат. Давайте помнить то главное, что объединяет и тех, и других, и что объединяет всех тех, кто вообще обсуждает эти опции. Их объединяет неприятие статус-кво. Им не нравится вот что сейчас. И им еще меньше нравится то, что они имеют все шансы увидеть, начиная с 18 марта.
Еще парочку вопросов, особенно если ответы будут не такими развернутыми. Но не могу не задать вопрос от Надежды 1353, думаю, это ее год рождения. Насколько опасно участвовать в акции «Полдень» 17 марта?
Ну, говоря о чем-то, что будет происходить в России, фразу «совершенно безопасно» мы не будем произносить никогда. Насколько опасно переходить через дорогу, насколько опасно ходить в школу, насколько опасно сидеть у себя дома, вам в дверь постучат, вы извлечете из почтового ящика какое-нибудь письмо счастья, к вашим детям придет ветеран СВО с большим опытом насильственных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних и так далее. Ничто не безопасно. Значит, из всех небезопасных видов деятельности, которыми вы можете предаться на территории Российской Федерации, хождение на избирательный участок во время выборов, конечно, скажем так, не в первой десятке опасных активностей. Все-таки вы имеете право проголосовать в любое время. Конечно, можно там стоять и что, и снимать людей, как снимали людей на похоронах Навального для того, чтобы запечатлеть потом их лица, ну и что, они проголосовать пришли. Можете громко кричать, я пришел голосовать за Путина. Можете даже, не знаю, с его портретом прийти, не надо, вам скажут, что вы какой-нибудь незаконный пикет организовали. Обмотайтесь, не знаю, российским флагом, завернитесь в блин. Ну, как-то, в общем, подчеркните свою лояльность, если уж вы до такой степени опасаетесь. Но, вообще говоря, это как бы самое законное из всех законных мероприятий, основа конституционного строя. Вы в указанное время пришли с паспортом на участок, голосуете. К чему здесь можно придраться, честно говоря, даже мне уже понятно не до конца. Но можно себе представить, что если у вас что-то будет в руках, даже цветы, вам могут сказать, что это все митинг, что вы на самом деле сорганизовали тут митинг. Но я думаю, честно говоря, что будет как с похоронами. Та еще аналогия, но тем не менее. А все-таки бить людей, которые пришли положить цветы на могилу, пока затруднительно даже у нас. А точно так же бить людей, которые пришли положить бюллетень в урну, ну, в общем, тоже как-то странно.
Напоминаю, кстати говоря, что при Сталине как раз поощрялось, чтобы люди приходили на выборы с цветами.
Действительно. И пели, и плясали.
И пели, и плясали.
А с портретами Сталина можно было приходить?
Можно с портретами Сталина приходить, можно с флагом приходить.
А, вот с флагом можно приходить. Вот приходите с флагом, выстраивайтесь колонной и пойте что-нибудь воодушевляющее. Мы нашу песню вот веселую колхозную можем в качестве образца представить.
Вера Выдрина спрашивает вас в Твиттере. В чем, по мнению Екатерины Михайловны, главный умысел латвийской полиции установить посты по проверке документов у граждан Российской Федерации, идущих на выборах в посольство?
Вы знаете, это действительно поразительная новость. Когда я впервые получила вопрос, по-моему, на одной из наших встреч как раз в Испании,
да.
О том, что латвийские власти...
На закрытой части, которая есть в нашем Патреоне, это можно увидеть.
Да. Что латвийские власти типа вот говорят, что все, кто придут голосовать, они какие-то там разжигатели войны. Я подумала, что это какой-то избыточный энергичный депутат у них высказывается, потому что обычно такие речи ведут как раз парламентарии, желающие привлечь к себе внимание, так сказать, невинно жаждущие любви народной. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, министр внутренних дел. А теперь они еще и собрались документы проверять. О повестке военкомата от российской армии не хотят они присылать. Вообще, опыт последних двух лет показывает, что чем выше градус, скажем так, вот такой вот, вот той специфической антироссийской риторики, которая почему-то направлена не на российские власти, а на российских граждан, тем крепче и теснее коммерческие связи с компаниями и организациями из Российской Федерации. Вот уже прям несколько было случаев, которые эту незамысловатую корреляцию нам демонстрируют. Не знаю, в чем тут причина, не догадываюсь, просто вот делюсь с вами своим наблюдением. Ну, что они хотят, непонятно. Явку снизить, напугать людей еще сильнее. В общем, мало понятно мне, стоящее за этим. Рациональность, вообще говоря, какого, в принципе, черта вмешиваться в электоральный процесс другой страны? Хотят люди прийти проголосовать, придут, они проголосуют. Вы все остальное время, так сказать, имеете к ним доступ, потому что они у вас живут. В общем, по-моему, тут может иметь место попытка как-то отвлечь внимание общественности от, может быть, чего-нибудь другого, чем вот многие приграничные страны у нас занимаются. Статистика безжалостная показывает, что не только там Казахстан и Турция являются обходными путями, через которые необходимые комплектующие и технологии из Европы приезжают все-таки в Российскую Федерацию. Ну и страны Балтии тоже промышляют этим чрезвычайно, я бы сказала, растущим перспективным бизнесом.
Но вот прежде чем перейти к хорошей новости, я сначала скажу про шоп-дилетант медиа, и сейчас здесь благодаря магии кое-что появится. А после того, как я сказал про шоп-дилетант, я скажу хорошие новости. Обратите внимание, во множественном числе хорошие новости.
Батюшки.
Да. Так. Во-первых, жительница Оренбурга спустя 12 лет присудили 800 тысяч рублей компенсации за пытки в отделе полиции.
Ух ты!
800 тысяч рублей – это один из самых больших компенсационных таких приговоров, ну, решение, да, такое о компенсации за все время, когда вообще работал у нас когда-то и комитет против пыток, а теперь команда против пыток. Остатки судебной системы, ты видите?
Слушайте, да, это правда очень здорово. Вот видите, всегда имеет смысл бороться с судебным способом. Через 12 лет, конечно, уже много чего не восстановишь, но тем не менее... Как это? Оренбург. Российская столица хороших новостей.
Нет, вы знаете, еще одна новость из Карелии. Там, в общем, влияние медиа, которое до сих пор существует на власти. Смотрите, власти Карелии после огласки в СМИ отказались от планов отремонтировать министерский туалет за 1 миллион рублей. Там показали просто школьные туалеты, какие есть, и, в общем, министрам даже немножко, видимо, стало
стыдно. Что же они там в министерском туалете такого сделали, что нужно на миллион рублей чинить? Это какая же там степень разрухи? Там в них что, дрон прилетел к ним? Ну, в общем, ладно, не будем.
Разруха, как известно, разруха, не в головах.
Да.
А точнее, не в клозетах.
Я напомню, что Республика Карелия – это тот самый субъект федерации, в котором по переписи 526 тысяч человек живет, а по мнению ЦИКа 500 тысяч избирателей. Поэтому, если вы нас слушаете из Карелии, скажите, куда вы дели всех своих несовершеннолетних. У вас их Гамельский Крысолов, что ли, увел? Почему Республика Карелия лишила совсем детей? Это какие-то дети кукурузы? Наоборот, что вы съели их там, что ли? Напишите, пожалуйста, мы встревожены.
Как говорится, да, ответьте в комментариях. Спасибо большое, дорогие друзья. Не забывайте, что если вы находитесь в какой-нибудь стране, куда мы приезжаем, то есть возможность встретиться. Там есть серьезные обновления, в том числе турецкое обновление, скажу я, но...
Я стараюсь не перечитывать этот список, он наводит на меня ужас.
Да.
Но вы прочитайте.
И не забывайте, дорогие друзья, про мерч. Он вот такой у нас здесь есть. Круто. Да, в том числе по России доставка. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».